В 1731 году было положено провианта содержать меньше, как видно, вследствие тогдашнего мирного времени. А так как известно, какая при настоящем военном времени нужда в провианте и фураже, то правительствующему сенату предлагается иметь рассуждение, в которых магазинах, поскольку надобно держать провианта. По указу Петра Великого велено учредить должность генерального эконома, который должен был везде заботиться о хлебных запасах, чтобы в неурожайные годы народ голоду не терпел, причем взять иностранные уставы и прибавить своего. В указе 1736 года написано: «Генерал, провиантмейстер, должен стараться о заготовлении провианта и фуража на армейские и гарнизонные полки и в запасные магазины, и для отвращения казенного убытка заготовлять провиант в магазины у помещиков и крестьян, а не у подрядчиков, смотря по дешевизне, хотя б и лишнее было, и нужды в тот год не было». Но такого генерал-провиантмейстера и до сих пор нет. При армии генерал-провиантмейстер был, но он исполнял только то, что ему от генерал-крикс-комиссара приказывалось. А с ноября 1740 года и никакого генерал-провиантмейстера нет. В сентябре 1740 года генерал-прокурор предлагал сенату, не лучше ли в магазинах держать рожь, а муки только для внезапных расходов понемногу, ибо солдатам лучше раздавать свежий хлеб, а мука через год или два получает затхлость и горечь. Для молодьбы же содержать мельницы и ручные жернова, сверх того можно молоть и на частных мельницах, но и этому предложению до сих пор рассуждения еще не было. Как скоро Швеция объявила войну, то, разумеется, первым делом русского правительства было обратиться к союзнику, который обязан был помогать России против нападающей державы и давал такие торжественные обещания, что поможет непременно. 16 августа был изготовлен в Петербурге рескрипт Бракелю в Берлин с известием о шведской войне и с указом, чтобы ехал в Силезию к Фридриху II и требовал помощи в силу заключенного недавно оборонительного союза. В постскрипте к этому указу говорилось: «Хотя нельзя надеяться, чтобы король прусский склонился дать нам союзническую помощь, однако мы рассудили ее потребовать на следующих основаниях. Первое. Если бы мы этого не сделали, то король мог принять дело так, что мы от союза наперед отступили. Второе. Требование наше может некоторым образом способствовать к тому, что Пруссия не вступала в дальнейшее сближение с Швецией. Третье. Король не может объявить достаточно важной причины к отказу нам в помощи, ибо хотя мы старались отвратить его от силезского предприятия сильными увещаниями, однако против него по сие время не действовали». По прибытии в Бреславль Бракель прежде всего имел разговор с министром Подевильсом о договоре, заключенном между Пруссией, Францией и Баварией против Австрии. Бракель заметил, что, конечно, новое обязательство Пруссии с Францией не повредит обязательствам Пруссии с Россией. Подевильс стал обнадеживать его честью, что в договоре с Францией ни одним словом не упомянуто о шведах, тем менее непосредственно с ними что-либо заключено. «Я знаю, — говорил Подевильс, — что носятся разные слухи. Утверждают, будто наш король шведам деньги дал. Но я желаю, чтоб тот талер, который дан шведам, сгорел в моей душе. Вы можете смело обнадежить свой двор, что король наш предпочитает дружбу с Россией всем прочим, будет постоянно и свято ее сохранять, и с шведами ни в какой союз без ведома и соизволения России не вступит». 22 октября Бракель имел аудиенцию у Фридриха II в лагере. Король принял его очень милостиво, признал объявление войны шведами насильственным и неправедным, признал и обязанности свои в силу последнего трактата, но при этом дал знать, что ему нет никакой возможности исполнить эти обязанности при настоящих обстоятельствах, так как он сам вплетен в упорную войну. Параграф союзного договора, по которому он обязан был давать помощь, король изменял так, что и Россия освобождалась от обязанности помогать Пруссии, в случае, если бы сама находилась в войне с другими державами. Наконец, Фридрих велел Браклю уверить императорское правительство его королевским словом и честью, что он ничего не предпринимал, предосуждения России, с шведами не вступал, ни в какие соглашения, намерен оставаться с Россией в союзе и уверен, что она в состоянии смирить своих врагов и без чужой помощи, и потому легко может обойтись без прусского войска. После этого Брайкель имел смелость, как выражается, со всяким почтением представлять королю злые следствия союза его с Францией, которая прежнюю свою систему переменить не может, переменит только предмет ненависти и зависти. До сих пор домогалась она раздробления австрийских владений, и так как она этой цели теперь достигла, Римской империи дала особого цесаря, получила также возможность довести свои границы до Рейна, то не станет смотреть равнодушно на увеличение прусских сил, а будет стараться ослабить их или сама собою, или через посаженного ею цесаря. Бракель представлял необходимость скорейшего примирения Пруссии с Австрией и союза между ними против Франции, чему русский двор не откажется содействовать всеми своими силами. Король отвечал, что он против воли должен был вступить в союз с Францией, и так как теперь французы с большими силами вошли в Германию и стоят недалеко от его собственных земель, то ему нельзя отступить от своих обязательств и подвергнуть свои клевские и вестфальские земли мщению французов. Был еще другой союзник, король польский и курфюрст саксонский. Относительно Польши первым делом нового правительства по свержению Берона было поручить Кейзерлингу выведать у короля, какого он мнения насчет дальнейшей судьбы курлянского герцогства. Кейзерлинг объявил королю, по каким великим и важным причинам герцог курлянский отрешен от регентства Российской империи, и что необходимо держать отрешенного регента под постоянным арестом, ибо герцог по беспокойному и запальчивому нраву при получении свободы не замедлит употребить во зло свое знание Российской империи. Король отвечал, что он готов помогать императору при новом избрании курлянского герцога, но советует не спешить, а составить сначала общий план. Потом начали пересчитывать разных принцев, и сам король, догадываясь, за кого будет хлопотать Россия, предложил как угоднейшего ему кандидата принца Брауншвейг-Бевернского, родного дядю русского императора. Вторым поручением, возложенным на Кейзерлинга, было осведомиться, чью сторону примет король-курфюрст в открывшейся борьбе на Западе. В Петербурге были получены известия, что Август III сносится с Францией, хочет получить с ее помощью императорское достоинство, для чего намерен отказаться от польского престола в пользу Станислава Лещинского. Кейзерлинг в начале 1741 года спешил уверить свой двор, что король Август не думает об императорской короне и без соглашения с Россией не вступит ни в какой союз, как уже он высказался, когда Фридрих II предложил ему свой союз. Король желает поддержания прагматической санкции и спокойствия в империи. Доказательством служит представление, сделанное прусскому королю, чтобы удержался от вступления в Силезию. Королева Венгро-Богемская требует 6000 вспомогательного войска на основании договора 1733 года. Но король Август уклоняется от исполнения этого требования на основании того же договора, который говорит, что он освобождается от исполнения этого обязательства, если сам принужден будет вести оборонительную войну. А теперь военное пламя загорается подле границ королевских владений, и опасность становится день ото дня очевиднее. Король по близкому свойству не удаляется от теснейшего союза с Марией Терезией, но может вступить в такой союз только вместе с Россией и с условием получить от королевы вознаграждение за военные убытки, причем должен получить в заклад некоторые богемские волости. Донося об этом, Кейзерлинг прибавлял, что в Дрездене питают некоторое недоверие к венскому двору. В половине марта Кейзерлинг донес, что король готов вступить в обязательства с королевой Венгро-Богемскую, и все это дело передают в руки русского императора и короля английского. Дело о союзе четырех держав – России, Австрии, Саксонии и Англии – двинулось вследствие падения Миниха. Кейзерлинг объявил, что его император готов перенять на себя гарантию о вознаграждении убытков, которое венгро-богемская королева обязана будет сделать королю польскому. Готов приступить и к общим мерам, и ждет только плана общих действий, а между тем войска его готовятся к немедленному выступлению в поход. В марте приехал в Дрезден от русского двора в качестве полномочного посла тайный советник граф фон Сольмс. Но Кейзерлинг остался, и оба вместе вели дела. В апреле оба министра уведомили свой двор, что между королем польским и Марию Терезию заключен договор, по которому первый обязан помогать второй всеми своими силами, как скоро другие союзники двинут свои войска против Пруссии, и продолжать войну до тех пор, пока состоится мир в согласии всех союзников. Притом король обязан при избрании императора подать свой голос в пользу мужа Марии Терезии, герцога Франца Лотарингского, и склонять к тому же других курфюрстов. Мария Терезия обещала за это по заключении мира с Пруссией выплатить саксонскому курфюрстскому дому 12 миллионов ефимков в продолжение 17 лет, завоевание разделить поровну. Прошло 4 месяца, и в половине августа тайный кабинет-министр Брюль объявил Кейзерлингу и Сольмсу в конфиденции, что Венский двор разменную ратификации заключенного договора более 4 месяцев медлил. А в это время обстоятельства чрезвычайно изменились. Английский король дал знать, что договор с Австрией не время уже ратификовать. А между тем король польский этим договором поставлен в очень неприятное положение. Несмотря на то, что уговорились содержать его в тайне, он уже известен Франции и Пруссии. Наконец, должно прибавить, что королю Августу стоило несколько миллионов привести армию в военное положение. И если бы с самого начала поступили с прямой ревностью и соединением сил, то положение Европы не было бы теперь так опасно и сомнительно. Прусского короля удержать было можно, пока он не вступил в соглашение с Францией и Баварией. Теперь французское войско уже вступило в германские границы. Дворы Кёльнский, Баварский и Пфальцкий соединились с Францией. К ним пристали Майнский и Трирский. Так что теперь нет возможности препятствовать прусскому королю, который объявил, что если еще несколько недель не будет заключено мира, то он потребует всей Силезии. При таких деликатных и сомнительных обстоятельствах короли польский и английский не в состоянии что-либо предпринять, тем более, что и время прошло соглашаться насчет плана, без которого общие действия союзных дворов не могут быть начаты и продолжены. Об этом уже сообщено Вену отсюда и из Англии, но Венский двор хочет идти своим собственным путем и старается удовольствовать Баварию через посредство Франции, чтобы иметь свободу действовать против Пруссии. Что касается достоинства римского цесаря, то король польский, если его справедливые требования будут удовлетворены, охотно даст свой голос в пользу герцога Лотарингского и будет стараться удалить баварского курфюрста от императорской короны, ибо при таком возвышении баварского дома саксонский дом будет лишен всякой надежды получить хоть малейшую долю австрийского наследства, на которое король имеет неоспоримое и большее право, чем курфюрст баварский. Уже из выражения, употребленного курфюрстом баварским, можно и королю польскому кое-что уступить. Видно, как мало он обратит внимание на королевские права, когда будет императором. Поэтому здесь, пока еще руки свободны, можно бы принять решение послать тайно во Францию доверенного человека осведомиться у кардинала Флёри, что Франция, хлопоча так усердно за баварского курфюрста, намерена дать королю из австрийского наследства. Впрочем, каково бы ни было здесь положение дел, король непоколебимо прибудет в своей дружбе к России и будет также стараться предупредить начинающуюся войну. Есть известие, что король прусский старается возбудить Порту против Польши. Верно также, что настоящие шведские движения есть дело Пруссии и Франции, они обе дали шведам денег. Это показывает, чего Россия может надеяться от такого соседа, когда при злостном намерении силы его еще множатся. Здесь как можно скорее желают знать, какое при настоящих обстоятельствах намерение России, так как столько времени потеряно и ничего полезного не сделано. К этому Брюль прибавил, что так как Европе грозит страшная опасность, грозит генеральная революция, то нельзя ли привести кардинала Флёри к мысли о генеральном конгрессе, убедив его, что этим путем можно достигнуть того, чего иначе надобно искать сомнительным путем войны. Вслед за этим конфиденциальным разговором было получено известие о разрыве между Россией и Швецией. Кейзерлинг и Сольмс объявили королю, что император готов показать истинность своих союзнических намерений, сколько допустит обстоятельства шведской войны, и наоборот твердо надеется, что и король не откажет союзнической помощи. Август III отвечал, что никогда не удалится от дружбы с императором и о своих союзнических обязательствах еще очень помнит, но теперь сам находится в страшном беспокойстве и будет принужден искать помощи. Действительно, французский уполномоченный граф Белиль дал знать во Франкфурте, что саксонский двор должен ясно высказаться, чью сторону будет держать. Оставить нейтральным его нельзя. С другой стороны, пришло известие, что в Польше коронный гетман затевает конфедерацию. В конце сентября Кейзерлинг и Сольмс уведомили свой двор, что в воеводстве Бельском, в округах Хелмском и Галицком уже составились конфедерации под предлогом умножения войска. Но, по мнению послов, дело было затеяно не для умножения войска, а по проискам прусским и французским, потому что приверженцы коронного гетмана часто бывают у прусского резидента в Варшаве. Русскому резиденту в Варшаве люблинский воевода дал знать, что суммой от 20 до 30 тысяч рублей он надеется удержать армию от конфедерации. Впрочем, в октябре послы сообщили утешительные известия, что старанием воеводы Подольского, Ржевузского, в украинских воеводствах не только не состоялось никаких конфедераций, но воеводства эти протестовали против всех конфедераций, как запрещенных законом и вредных Отечеству. Утвердив таким образом тишину в Украине, Подольский воевода поехал в Хельм и там успел расстроить конфедерацию. Воеводство Познанское также протестовало против конфедерации, а Линчинское воеводство прислало коронному гетману запросом, для чего он собрал войско и куда идти намерен. Если против одной из соседних держав, то ему должно быть известно, что республика желает жить со всеми ими в мире. Если же для других каких-нибудь целей, то ему также известно, что государственный устав запрещает собирать войско без ведома короля и Речи Посполитой. По мнению Кейзерлинга и Сольмса, такое доброе расположение воеводств было следствием недавнего проезда графа Понятовского через Великую Польшу и старания находящихся здесь обоих коронных канцлеров –